То есть часть архива Леонида Андреева от Вадима Леонидовича, мы получили и его собственный литературный архив, и архив его брата Данила. Вадим не видел своего брата, единственного родного брата, не знаю сколько лет, вообще очень много лет, 50 лет примерно, или как получается, с революции.
Революция, с 19-го года.
Да, до какого-то 57-го.
Когда освободился, да?
Да. И было решено передать его архив на Запад с Вадимом, на всякий случай. Угу. И вот...
Да, это очень интересная вещь.
У нас теперь хранятся такие тетрадки с произведениями Данила.
И он, это его рукой?
Это его рукой. Он их писал в Владимирской тюрьме.
Это такая маленькая книжечка, вся сшитая из ученических тетрадей.
Да, из отдельных листков.
Она так вот разрезана, прошита вручную нитками. И здесь очень мелко все это написано. Он, видно, экономил бумагу.
Ой, еще мелко. И прятал.
И прятал.
И перед смертью они с Александровной перепечатали, насколько я понимаю, историю этого архива. И теперешние публикации, которые делают в Советском Союзе, основаны на авторизованной машинописи. Да. Вот. Но это, конечно, вещь уникальная. То есть, насколько я знаю, на Западе таких вещей нет.
Скажите, а что вот вас натолкнуло на изучение творчества Леонида Андреева? Ведь ни в него нет ни Толстого, ни Достоевского, ни Горького, там, я не знаю, ни Скитальца.
Да.
Вы выбрали Леонида Андреева для себя?
Очень трудно сказать. Знаете, это... Я кончил и немецкое отделение Кембриджского университета, и мне предложили такую тему «Леонид Андреев и немецкая философия». У меня был учитель Николай Андреев, Николай Ефремович Андреев, однофамилец, но абсолютно не связанный, очень-очень большой у нас человек в английской славистике. Да.
Из эмигрантов?
Да. Он... учился сам в Праге, вот в Карловом университете, и потом работал в Кондаковском институте. И был свидетелем занятий Праги советскими войсками и увоза Пражского архива, как называется, русского зарубежного архива, который только теперь начинают у вас разбирать и начинает печатать материалы из этого архива. Потом он несколько лет сидел в советской зоне, а в конце концов его выписала профессор Елизавета Федоровна Хилл из Кембриджа. То есть она его выписала в Кембридж. И он с тех пор работал в Кембридже и скончался в 82-м году. И для английской славистики это очень-очень большой человек, потому что он многих направил, так сказать, на пути праведные в науке. Да. Он один из первых на Западе писал об Андрееве и вообще поднял вопрос о том, что пора заняться Андреевым. И потом он мне предложил эту тему. И я очень-очень заинтересовался и стал, конечно, читать все, что было опубликовано, и потом архивы. Я стажировался в Ленинграде целый год, работал в советских архивах с огромной пользой. И потом уже после этого как-то осмелился обратиться к семье на Западе. И...
Когда вы были в Союзе, вы тоже познакомились с семьей Андреева?
Бегло, потому что я стажировался в Ленинграде, а Вера Леонидовна жила в Москве. Так что мы всего один раз встретились. Вот. И как ни странно, вот как только мне показали, например, первые дневники Леонида Андреева, вот это томик, первый сохранившийся том его дневника относится к 1890 году. И после всех моих мудрых...
90-й год, это еще он студентом был.
Он еще школьником.
Школьником даже.
Да, был. Знаете, я по его произведениям догадывался о том, как он относился к Шопенгауэру, к Ницше и так далее. И вдруг в дневнике все. Сегодня я начал читать, скажем, Шопенгауэра. Дошел до такого-то места. На меня это производит следующее впечатление.
Сочетание немецкой философии и Андреева было не случайно.
Абсолютно не случайно. Когда он начал писать художественную, так сказать, литературу, он больше дневников не писал. И только в самом конце жизни, когда он перестал
писать,
тогда он писал потрясающий дневник в 18-м и в 19-м годах. И вот я как раз готовлю этот дневник сейчас к изданию.
Мне надо разобраться самому и в том, что происходит, и в своих мыслях по этому поводу. Слишком много противоречий и противоположных течений, невольно увлекающих. Надо вооружиться особенной твердостью мысли, чтобы бороться с внешней и внутренней смутой. До 14-18 годов, воспевая революции революционеров, я был подобен человеку, который восторгается бурей, сидя на берегу. Теперь я в самом море, среди волн и гибели, и хочу сохранить, если не жизнь, то голову и свое свободное отношение к урагану.
У него было какое-то увечье руки, и поэтому он очень рано стал печатать все, даже дневник свой он печатал. Что для нас довольно странно. И он хранил копии всех своих писем, знаете, через копирку. Так что его архив в этом отношении очень странный, потому что обычно в архивах хранятся письма чужих людей, которые тебе пишут, а твои письма исчезли. А у него наоборот. Все собственные письма сохранились в архиве, сохранилось больше писем его, чем можно было бы предполагать, мне кажется. Например, я опубликовал письма его к Милюкову в 19-м году по копиям.
А где вы опубликовали его письма?
Вот в одном из выпусков минувшего. Да.
Восстановление России будет совершаться долго и медленно. В ней еще долго будут бродить злые и разрушительные силы. И только слово, наряду с твердой властью, сможет выполнить эту громадную задачу. Ведь действительно все разрушено. И мне страшно подумать, что, например, представляет собой теперешняя молодежь и школа Луначарского? Какая пустота! Какая мерзость душевная! Какой тлен! И прежде Россия была бедна интеллигенцией. А теперь нас ждет такая духовная нищета, сравнительно с бедствиями которой экономическая разруха и голод является только наименьшим злом. Внешне нам могут помочь иностранцы. А кто спасет нас изнутри? Только энергичная работа всех оставшихся и хранящих традиции русской культуры может спасти народ и страну от окончательной гибели. Кто разрушил Россию? Кто продолжает терзать ее полуживое тело? Личности? Николай II? Ленин и Троцкий? Нет. Отсутствие личностей. Несчастье некультурного народа, в котором слишком много толпы, и слишком мало индивидуальности с их сознанием и волей. В России разрушено большее, нежели ее молодая промышленность. В России разрушен человек, поскольку он начинал быть и выявляться. И мое душевное желание восстановить человека, возвратить его и направить к тем высшим стремлениям личности, к тому порогу высокого сознания и долга, за которым личность вступает на первые ступени божества, путь совершенного человеческого существования. И еще несколько замечаний, относящихся к моей программе. Массы были приведены в движение и фанатическое неистовство обещанием чуда, необыкновенного праздника, который наступит на земле. Кто был ничем, тот будет всем. И это завтра, сейчас, сию минуту. И отсюда такое роковое бессилие всех трезвых слов, трезвых программ и честных, но трезвых обещаний. Что значит увеличение рабочей платы на целковый или уменьшение рабочего дня на час, когда там обещаны дворцы и райские кущи? И та проповедь, которую я хочу вести, также должна заключать в себе обещание чуда, основываться на тех же словах: кто был ничем, тот будет всем. Это чудо не ложное, как у большевиков и социалистов, не фокус-покус, а истина – превращение двуногого в личность. Там обещали праздник тела и танцульку, мы должны обещать и дать праздник души, когда она поднимается на горние высоты человечности.